Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Дорогие друзья, привет-привет, дорогие друзья. Что делать молодому цветущему молодому человеку, тавтология небольшая, или девушке, женщине, неважно, который навсегда потерял возможность ходить, как с этим справиться, что и как, вернее, преодолеть трагедию, и можно ли в таком состоянии вести полноценную жизнь? Вот на эти сложные вопросы будет сегодня отвечать Наталья Вячеславовна Власихина. Привет тебе.
Да, всем привет-привет. Да, слушай, тема сложная, да.
Тема сложная, и более того, она не совсем мною выдумана. То есть обычно темы, которые мы с тобой поднимаем, они хоть и актуальны, но не всегда касаются нас лично или наших близких и знакомых. А вот эта тема, она касается непосредственно одного моего знакомого, который, будучи молодым цветущим человеком, более того, спортсменом, автомобилистом, он попал в сложную, страшную аварию и не только потерял способность ходить, у него перелом позвоночника очень сложный, настолько, что он, я извиняюсь там за подробности, не контролирует мочеиспускание, идентификацию свою, да, полностью. То есть он не может сдержать или там, как бы, вот все это происходит вот так вот спонтанно, и жизнь, конечно, его превратилась, мягко говоря, ну, почти в ад, в общем-то. Ну, по его, по крайней мере, пониманию, трактовке, да, это ужасно, и, конечно, он считает, что его жизнь полностью перечеркнута.
Ну да, то есть потеря здоровья, потеря качества жизни и именно так существенно потеря здоровья, это относится к, ну вот мы с тобой как-то уже в эфирах говорили, это относится к травматическим кризисам, и, безусловно, это запускает очень такой, с одной стороны, закономерный, а с другой стороны, очень трудно переживаемый процесс. То есть когда человеку нужно адаптироваться вот к таким условиям. И вот здесь вот психика начинает реагировать и начинает проходить вот определенные стадии, которые позволяют ну, вот это пережить, принять и по возможности выстраивать жизнь уже вот, ну, в новом, вот в таком вот, именно в новом состоянии.
А есть какой-то процент, когда, ну, какой-то процент, не знаю, людей, известный процент ученым, психологам, людей, которые действительно по-настоящему это все пережили, приняли, пережили, там, как, не знаю, прожили, пересмотрели, и действительно, я извиняюсь там за слово, не парятся уже по поводу того, что они не могут ходить, а живут нормальной, такой полноценной, абсолютно счастливой жизнью, несмотря на тот ужас, который с ними произошел? Или такого процента?
Да, знаешь, я именно процент, наверное, не скажу, но вот здесь, если мы берем из известных исторических личностей, то сразу вспоминается Фрида Калло, которая, ну, была художницей, попала в страшную аварию, и потом она рисовала лежа. Ну, то есть она... И, тем не менее, она вот продолжила свою... именно свою деятельность и заниматься искусством. Ну и у меня есть ряд личных примеров, когда, несмотря на то, что, например, человек переставал ходить, но при этом он, ну, как я говорю, в общем, активнее всех нас вместе взятых. То есть, ну, занимается и профессиональной, и социальной, и религиозной деятельностью.
Это член вашей церкви, если я не ошибаюсь, да?
Ну да, 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 это ну человек. Да.
Да и тот,
но
и
здесь тот... не только, то есть там, ну, в данном случае, как бы разные...
И наш общий знакомый, который вас венчал в свое время, тоже, в общем-то...
Да, это вот такой пример какой-то стойкости, такого жизнелюбия, желания жить, и вот, пожалуйста, это всегда просто очень вдохновляло.
Ну, тебе не кажется, что я, опять же, не беру наших общих знакомых, этих двух, да, вообще, в принципе, людей, которые, несмотря и вопреки всему, потеряв способность ходить, занимаются активным образом жизни, ты уверен в том, что они действительно настолько прожили эту травму свою, что уже по этому поводу, ну, ничего не думают, они просто живут, как живут.
Ну то да, я уверена.
Не кусают там, знаешь, ночами периодически подушку в слезах.
Ну, понимаешь, как бы там кусают, не кусают, это все-таки эмоциональная такая реакция. Но если мы берем состояние, как бы стадии отношения к жизни, и всего контекста, как человек живет, то вот здесь, да, вот, ну, вот мы говорим вот о общих знакомых, то я вижу, что люди приняли, люди живут, люди занимаются любимым делом и получают от жизни удовольствие с учетом, ну, вот, определенных ограничений.
Спасибо тебе большое, друзья. Я никогда не буду ходить, как с этим смириться. Об этом мы сегодня говорим с Натальей Чиновасихиной. Если вам известны люди, которые вот имеют такие же, ну, скажем, проблемы, такие же обстоятельства нашей жизни, их жизни, вернее, или, может быть, это вы сами и есть, пожалуйста, поделитесь с нами своими мыслями в комментариях к этой трансляции. Помните, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете, и никак не меньше. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Пожалуйста, если вы нуждаетесь в этой консультации, обращайтесь к нам, пишите. Это будет абсолютно бесплатно и на таком, на высшем профессиональном уровне. Спасибо, поехали дальше.
Но здесь, сейчас я прокомментирую один момент. Ну вот у нас вот название передачи, там вот я не буду ходить, но здесь мы с тобой говорим, собственно, о вопросе адаптации к инвалидности или адаптации к потере здоровья и качества жизни. То есть и здесь это может быть очень широкий спектр. Ну, то есть того, когда человек утрачивает здоровье и начинает жить вообще в новой реальности. То есть мне здесь немножко хочется расширить, потому что, ну, чтобы, друзья, вы пишите комментарии, когда что-то такое происходило со здоровьем у вас или близких, когда это качество жизни нарушалось. Ну, то есть вы жили одним образом, и потом вы понимаете, что либо что-то недоступно, либо есть какие-то ограничения. Не нужно.
Да, и мы говорим не только о переломах позвоночника, потому что тот пример, который мы приводим, он скорее связан с переломом позвоночника. Но вот, допустим, еще один пример есть, человека, который, я не буду называть его имени, который, для которого потеря способности ходить, он потерял ноги физически, да, оказалось, наоборот, таким, ну, точкой опоры, что ли. Короче, человек полностью опустился социально, он пропил абсолютно все в своей жизни, семью, друзей, фактически почти квартиру пропил, здоровье, естественно. В какой-то момент он пьяный уснул там то ли на трамвайных путях, я не помню, то ли на ЖД-путях, ему отрезало обе ноги. Ну вот полностью он проснулся, очнулся, то есть он спал вчера, шел вчера с бутылкой водки там домой, а проснулся в больнице без ног. Ну вот такая ситуация. И это еще больше его, конечно же, разбило и уничтожило. Его уже бросили и собутыльники уже все, практически он опускался еще ниже, ниже, ниже. И в какой-то момент к нему пришли христиане какой-то местной христианской церкви, начали с ним общаться, работать с ним начали. И ты представляешь, через 3 года этот человек стал паралимпийским чемпионом. Он не только бросил пить, они его просто там вдохновили, как-то помогли ему найти опору в Боге уже. И он начал заниматься, тренироваться, и через 3 года он стал паралимпийским чемпионом. Казалось бы, просто невозможно просто какое-то. Срок-то всего лишь 3 года, да, после полного днища до паралимпийского чемпиона. Но, тем не менее, он смог это сделать.
Ну вот здесь, знаешь, мы с тобой подходим к такому интересному феномену, и об этом тоже и в литературе пишется, особенно об этом говорят экзистенциальные психотерапевты, о том, что человек может переоценивать и с большей остротой чувствовать жизнь, когда он прикасается к смерти. И об этом, например, говорят и пишут люди с онкологическими заболеваниями. Я помню одну фразу из книги, что для того, чтобы мне лучше именно почувствовать, что я живу, лучше почувствовать эту жизнь, мне нужно было заболеть. То есть и вот такие события, да, они могут приводить вот к таким прям вот, ну, коллаборациям, когда человек просто переосмысливает все.
Тебе не кажется, что это немножко, знаешь, немножко почти что извращение нашей психики, вот такая реакция?
Слушай, здесь, знаешь, я бы извращением не назвала. Почему? Потому что изначально все-таки как раз мы и, ну, здесь не хочется сказать запрограммированы, ну, то есть мы настроены на то, чтобы, ну, что ли, эту жизнь черпать полной ложкой, жить, Но если каким-то образом человек убегает от этой жизни, то вот это не обязательно это, кстати, потому что ну, здесь может быть таким вот пусковым механизмом и остротой к жизни быть... Не обязательно такой кризис, а может быть еще какое-то событие. Может быть, когда человек сам не оказался в каких-то экстремальных ситуациях, а увидел, стал свидетелем экстремальной ситуации у другого или как-то соприкоснулся с этим. То есть здесь это не обязательно такого калибра вещи. Но пересмотр жизни... А вот это вот деление жизни на до и после, да, оно может подталкивать вот к таким вещам.
Просто Катя сказала о том, что некоторые люди черпают свое вдохновение в жизни именно после травмы какой-то, да, серьезной там происшествия. Это у меня, подожди секундочку, у меня какие-то ассоциации сразу возникли с некоторыми девушками, которые ощущают, что у них есть семейные отношения, только тогда, когда в этих семейных отношениях есть скандалы, ссоры, мордобой и все прочее. Вот тогда у них типа семья есть. А если все ровненько хорошо, да... Вот как будто бы и муж тряпка, знаешь, и семьи нет, и отношений нет, вот этого все. Это же очевидная проблема человеку
психики. А, нет, вот здесь ты говоришь о разных вещах. Ну, то есть, если мы говорим о этом механизме, когда человека спокойные, любящие, безопасные отношения воспринимаются как скука, то это может быть, да, отсылом к детству, где норма как раз была пили-били. И тогда человек привыкает, и когда ничего не происходит, становится тревожненько, и надо вызвать сильные эмоции. Это одна история. А другая история, что как мы воспринимаем свою жизнь, что происходит в нашей жизни, что в результате какого-то события мы ее пересматриваем. И вот здесь вот возникает вопрос, а как я этот кризис... А мы с тобой в прошлых передачах говорили, что такое кризис. Это кризис, это некое событие, состояние или цепочка событий, разделяющая жизнь на до и после. То есть они могут быть там возрастные, они могут быть нормативные, но тем не менее вот ребеночек рос-рос, да, там с разными кризисами до подросткового возраста, в подростковом возрасте жахнуло, и он понимает, что пути назад нет, впереди непонятно, везде играй гормон, и как вообще с этим жить, ну, не ясно. То есть, ну, вот такое, как это, беглое описание. Вот если мы говорим о каких-то событиях в плане с потерями, то выход вот на переосмысление своей жизни и именно на основе твоего примера из полного дна в паралимпийские чемпионы, вот эта переработка и эмоций, и смыслов, и принятия, и при этом выход на вот такие достижения с той реальностью, которая уже есть.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о том, что делать, если человек потерял способность ходить. Ну или вот Наталья Вячеславовна предложила немножко расширить эту передачу до, в принципе, сильного потери, катастрофического потери качества жизни. Как на это реагировать, что с этим делать, и можно ли из этого всего выбраться и жить качественной, полноценной жизнью. У меня есть вопрос, но тут же почему-то я сам на него себе ответил, на него. У меня был приятель, Саша его звали, у него была кличка Копченый. Почему Копченый? Потому что он очень, очень сильно обгорел в свое время. Но при этом Копченый его называли не за глаза, он сам себя в социальных сетях подписывал, Саша Копченый, знаешь. То есть он настолько к этому с юмором относился, что его вот эти сильнейшие ожоги тела, они как-то его уже, наверное, уже не парили.
Ну, а звучит очень оригинально, и прям так познаешь декаденски.
Слушай, да, он классный, он даже в театре играл, он максимально далекий был человек от театра, он познакомился с ребятами из театра на Фонтанке, и молодежный театр еще одного, пошел туда, с ним занимался, у него даже моноспектакли были свои собственные, да, абсолютно человек, ну, максимально жил полноценной жизнью. А женщины, которые получают такие же степени ожогов, обычно, ну, как бы не способны вот на такую, как мне кажется, переработку все эти травмы и продолжать жить полноценной жизнью. Это так или нет? Правда ли, что женщины...
Слушай, ну тоже, наверное, если мы говорим о внешности, то для женщин это имеет большее значение, это правда. Но при этом я знаю примеры, вот имен не запомнила, но я знаю примеры, когда женщины с определенными особенностями внешности, казалось бы, непривлекательными. И там, кстати, тоже я видела и женщину после ожогов, ну, там были сделаны какие-то пластические операции, но все равно это осталось, потому что очень большой процент поверхности кожи был обожжен. Они становились и моделями, и именно, ну, все равно вот, находили смысл и жизнь, и, ну, и это не стеснялись, не боялись показывать.
Слушай, ну, моделинг для таких девушек, я, конечно, извиняюсь, я вообще ничего не против не имею, если честно, да, поэтому я не критикую, но это скорее такая вещь, ну, об инклюзивности скорее, а не о моделинге.
Ну, понимаешь, да, что такое инклюзивность? Это вот именно то, что здесь все равно модель – это про то, как мы видим мир, о том, как мы это показываем, и где мы способны видеть эту красоту, и в чем. То есть, и либо это какой-то такой шаблонный вариант и очень стандартизированный, либо мы можем видеть и красоту разных людей. Ну, и здесь вопрос восприятия.
Или мы можем ему позволить женщине быть женщиной, несмотря и вопреки.
Да, и здесь вызывает уважение эта смелость, и вот все снимки, вот опять же, я не помню имени, но вот эти снимки, они были очень красивые, то есть это вот были непосредственно красивые, и я вот, ну, сейчас вспоминаю.
Слушай, ну я тоже знаю двух, опять же, имен, что-то у меня вылетело сейчас из головы, потому что я не готовился совершенно. Знаю двух девушек молодых, одна россиянка, одна нет, одна из них полностью без ног, вторая с одной ногой. И она прямо это так вот выставляет все, она одевает какие-то супер, какие-то протезы интересные, которые разрисованы, интересные формы. Там, и сами девушки симпатичные, так, ну, мягко говоря, да, вот. Но они как-то, наоборот, не прячутся, а все это выставляют, но выставляют так красиво, что ты даже не замечаешь, что этих ног, собственно, нет. Это часть ее образа, ну, такого хорошего, крутого образа.
Да. У меня однажды был случай, очень меня удививший, ну, как-то и было такое позитивное впечатление от этого. Я ехала в Таллин, и на границе автобус стоял, ждал досмотра. И напротив автобуса стояла машина, и в ней сидела семья, женщина за рулем. То есть женщина в пуховике, ну, и что-то там было, была зима. И из машины надо выйти и пройти, вот там отдать документы, ну вот, в окошечко. И в машине сидит на пассажирском кресле рядом мужчина, а сзади двое детей, ну, таких небольших. И вот женщина открывает дверь, и она ставит ногу. Почему я так рассказываю подробно? Потому что, ну, это вот надо эту вот картинку нарисовать. И она ставит, значит, ногу на землю, там в ботинке и в шортах она, в коротких шортах. И она встает, закрывает дверь и скачет на одной ноге до весьма бодро до окошечка, потому что второй ноги нет совсем. Ну, то есть вот от бедра. И потом скачет обратно. То есть она берет эти, ну, доскакала, все отдала, то есть скакала и села в машину. Там в автобусе была немая сцена. При этом не мужчина встал, дети нормальные, а она совершенно вот там не на костылях, просто попрыгала, отдала, припрыгала обратно, села и они поехали.
22 года назад, 21 год назад уже, господи, как время-то летит. Да. Я как-то тоже, тогда еще не было этих всех такси, каршерингов и всего прочего, такого изобилия. И мы все, естественно, ловили машины на улице, да? Да. У перекрестков, на остановках. Ну вот, я также поймал машину, торопился очень сильно на работу. И когда уже проехали метров 100, какая-то «Жигули» остановилась, я не разбираюсь с них, остановилась какая-то «Жигули», мне было абсолютно все равно, я сел, поехали, и мы так бодренько поехали, знаешь, прямо вот с ускорением, ну вот. И я только метров через 200 увидел, что у чувака, значит, за рулем нет ног полностью, и он управляет полностью ручным управлением, притом было видно, и потом, как оказалось, это так и есть, он, это были непрофессиональные штуки, он сам их сделал в свое время, да, для себя, разработал, сделал, установил, чтобы ему было легко управлять автомобилем только руками. Это, конечно, ну, я немножко напрягся, потому что, ну, как-то вау, непривычная ситуация, да, человек за рулем без ног, который тебя куда-то везет. Но опыт очень профессионально быстро довез, очень классно, мы поговорили в дороге с ним, о жизни, о том, как так случилось с ним и все прочее. Ну да, и это, конечно, меняет отношение к мое собственное отношение тоже поменяло к людям с такой формой жизни, скажем так.
Да, и видишь, и вот здесь то, что нас это удивляет, мы рассказали с тобой две истории, и то, что нас это удивляет и поражает, это на самом деле не очень, ну так скажем, позитивный симптом нашего общества. Ну то есть это то, что все-таки очень важно, чтобы человек знал, что его поддержат, что его, что он будет вот полноценно в обществе жить, и он будет участвовать вот в социальной жизни и не будет преград. Но и здесь, конечно, ну стоит отметить, что важно, чтобы и окружающая среда, она была приспособлена. Ну, потому что даже если не брать, ну, это вот именно брать тот, кто пользуется коляской, а вот здесь, ну, собственно, что я тебе рассказываю, как вот наличие маленьких детей, ну, с другой стороны, у вас машина, а я вспоминаю, что когда вот дети были маленькие, на коляске нужно было передвигаться по городу с маленьким ребенком, в метро, еще-то где, то это прям, знаешь, вот, ну, такое...
Слушай, ну, у нас машина появилась тогда, когда уже младшему, среднему ребенку было, там уже, получается, 12 лет, 11 лет или 10. До этого-то двух детей я возил по всему городу на коляске. Вот.
Ну, то есть,
и самое забавное, меня все поражало, когда ты преодолеваешь какие-то суперские преграды, в том числе подземные переходы, в 99% случаев 100 мне помогали женщины, а не мужчины, в числе колясками.
Не, в этом смысле мне помогали мужчины. Но так как я человек быстрый, и мне надо все быстро, то я часто хватала коляску и, значит, быстренько там поднимала, спускала. Но это, кстати говоря, не прошло даром, потому что я помню на определенном медосмотре, знаешь, когда идет измерение силы, ну, в руках вот мышц, там сжимаешь... Там
динамометр.
Да, динамометр, вот. И что-то у меня оказалось 30, а мужчина за мной шел, у него 25. Вот.
Слушай, у меня еще есть одна классная история по этому поводу. Это семья моих друзей, близких мне людей очень. Они живут не в этой стране, они живут в Беларуси. Там была очень трагичная история. В общем, как бы имели отношения, то есть пока еще в начальной форме было отношение между молодым Сашей, так сказать, молодым человеком, и молодой Леной, и так получилось, что Саша тогда занимался не очень честными делами, и он попал, значит, в тюрьму. Это была только начальная форма их отношений. Пока он сидел в тюрьме, Лена упала очень серьезно, сломала себе позвоночник, и она неходячая с тех пор. Но вот надо дать большое, так прям, не знаю, там, орден Сашке, потому что он отсидел в тюрьме, он не бросил Лену, они до сих пор муж и жена, у них дети, ну, сын. И они вот живут как бы... То есть, казалось бы, да, ты сидишь в тюрьме, там, ты как бы особо ничем не обязан, у нас только отношения начались, но он не отвернулся от Лены, он все равно писал ей письма, продолжал с ней отношения, выйдя из тюрьмы. Сейчас он пресвитер церкви очень хороший в Минске, так, то есть он давно уже не занимается криминалом, собственно, с тех пор. Ну вот, как бы, то есть много-то зависит еще от окружающих людей, готовы ли мы принимать.
Да, конечно, конечно. Но если вот переходить к адаптации, например, это что-то случилось, то вот тут, и мы с тобой об этом говорили в разных видах, то вот тут есть разные стадии состояния, когда психика перестраивается. Ну то есть когда нужно перестроиться и пережить вот это травматическое событие, прожить и принять. И это, конечно же, не происходит в одночасье. И вот здесь часто бывает такая главная ошибка, когда, например, человек, так или иначе потерявший здоровье, слышит от окружающих, ну, там, знаешь, что-то такое, что там думай позитивно, думай позитивно, надейся на лучшее, да вот ты посмотри, ну и разные вот такие вещи начинают говорить. Ну и вот здесь вот, ну, следует помнить, что для проживания и принятия ситуации нужно время. То есть вот такого, что у меня была одна жизнь, а потом хоп, там вот это случилось, ну, типа там случилось, и все, и мы будем так жить. Нет. То есть у человека так или иначе идет и сначала шок и отрицание. То есть когда человек не может это принять. То есть он, если это касается такого какого-то невидимого заболевания, то обычно на этой стадии люди посещают огромное количество там, не знаю, разных докторов, там, не знаю, докторов наук, ходят к разным гадалкам, причем даже верующие. И вот здесь вот следует помнить, что это стадия, то есть это вот там, это не то, что у человека рухнуло все духовное его, ну, так скажем, все духовные смыслы, знания и вера, а это может быть вот проявлением вот именно этой стадии.
Угу. Но мне рассказывали люди, попавшие в такую трудную жизненную ситуацию, скажем, назовем это так, что тяжелее всего им было адаптироваться, вернее, самая основная проблема в адаптации у них была не в том, что им было трудно принять своего состояния, а именно вот это жалостливое отношение людей вокруг, оно им мешало, наоборот, быстрее адаптироваться.
Да, да, и вот, да, и сначала вот, и, ну, здесь, понимаешь, здесь очень интересно, важно тоже... Люди могли проявлять сочувствие, а просто этому человеку было нужно что-то другое. И это считывалось как жалость. Потому что часто вот в таких экстремальных ситуациях человек может замораживаться, ну, знаешь, это вот, ну, как говорится, взять себя в руки и, ну, вот, как бы перестраивать свою жизнь. Но трудность такого состояния заключается в том, что все равно... А психике надо отреагировать. То есть вот эти стадии все равно нужно пройти. То есть нужно принять, что это случилось, прогоревать, что это так, прозлиться на, не знаю, там, на друзей, на судьбу, на Бога, на медперсонал, на кого, ну, на всех. Потом, и вот самое то, что я наблюдаю, самая сложная стадия – это стадия депрессии, когда, ну, вот все в таком черном свете, все, жизнь не мила, и потом человек начинает постепенно выходить и, ну, пытаться найти новые смыслы, пытаться, угу, вот, ну, как-то вот выйти на какой-то уровень. И в этом смысле, ну, вот сразу я тебе говорю, и вспоминается книга Иова. Потому что вот там интересно, если прямо почитать по тексту, то там очень видно как раз вот эти состояния Иова. Вот прям там, знаешь, вот, ну, читаешь и узнаешь. И там как раз очень хорошо показаны реакция родственников, потому что родственники, когда случается вот с их родственником такое, они же тоже проходят эти стадии. И им тоже страшно, они тоже могут злиться, они тоже. И вот когда, ну вот, если мы говорим о книге Иова, то там друзья, они же ему не потому, что они там какие-то злые, ну там стали говорить про его там греховность или что-то, а им тоже было страшно.
Но,
ну,
тем не менее, он их назвал недобрыми советчиками.
Конечно, конечно. Но он назвал, потому что, ну, Иов искренен, вот, потому что, ну, и в настоящее время, это, знаешь, вот эти же слова, они могут быть сформулированы, и вот их нельзя говорить в этом, в проживающем горе человеку. А слова, знаешь, какие? Ну, надо подумать, какой смысл ты вынесешь из этого кризиса, или чему учит тебя Бог, или там еще. Вот это те слова, которые нельзя говорить. Это то, что человек вырабатывает сам. Вот если человек приходит и говорит, там, не знаю, Наташа или Влад, вот я понял, что, пережив это, я увидел то-то, то-то, я поменял свои смыслы, я там, не знаю, обрел веру, там еще что-то. Это да. А когда мы начинаем кому-то это говорить в таком состоянии, особенно в таком кризисе.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Тема у нас сегодня непростая, но я думаю, что все-таки вы, тем не менее, какие-то позитивные выводы из нее сделаете для своей жизни, для жизни, может быть, ваших окружающих людей, друзей, знакомых, родственников. «Я никогда не буду ходить», как с этим смириться, она называется. И мы говорим о людях, которые, ну, по разным причинам потеряли способность ходить. Может быть, у них ампутация ног, может быть, перелом позвоночника. Ну или вообще, в принципе, мы говорим о серьезной потери качества жизни, очень серьезной. И вот пример тебе, вернее, вопрос, и там тут же два примера. Почему люди спустя много лет после получения какой-то травмы, ну, предположим, он там потерял способность ходить, у него там травма позвоночника была, или он потерял слух, да, полностью, оглох человек. И вот прошло какое-то время, ему говорят: парень, слушай, у нас есть шансы, ну, как у медперсонала, да, появились там технологии, появились возможности для того, чтобы попробовать тебе вернуть слух или вернуть способность ходить, и люди отказываются от этих шансов. Почему?
Потому что...
Тебе как минимум один человек такой известен, как минимум тебе один человек такой известен, а мне даже много.
Да, да, есть такой спектакль, он показывался в Малом драматическом театре у нас, называется «Молли Суини». И там рассказывается о слепой с рождения девушке, которой вернули зрение. И она потом очень об этом пожалела. То есть она захотела обратно вот в такое вот именно незрячее состояние. Это очень такой драматический, очень интересный спектакль. Слушай, но здесь, во-первых, мы говорим о том, что, видишь, любые изменения – это опять начало другой адаптации. И человек может, привыкнув уже к этой ситуации, уже научившись с нею жить, и пройдя через вот эти трудные состояния, он может очень четко понимать, что у него нет ресурсов адаптироваться обратно. И тут, понимаешь, здесь можно сказать, да тут не важно, куда адаптироваться, туда или обратно, а адаптироваться, то есть опять проживать, учиться, это осложнение, это неизвестность, это может быть ухудшение состояния в результате каких-то ошибок и еще что-то. И человек может честно отвечать себе на этот вопрос, что нет, уже он живет вот таким образом. То есть когда это предлагается как улучшение для человека, это может быть изнутри не как улучшение, а дополнительная нагрузка. И ресурсов для этого может не быть.
Хорошо. Но есть еще другая ситуация, когда... Да, вот, правда, я в сериальчике одном смотрел буквально вчера. «Хороший доктор» называется сериальчик.
Угу, хороший сериальчик.
Да, хотя я с трудом перешел. Второй сезон сейчас смотрю периодически. Короче, там ситуация, и я, насколько понимаю, эта ситуация случается неоднократно у людей. Мужчина, будучи инвалидом, собственно, обездвиженным колясочником, он женился на женщине, которая вышла замуж за него как за инвалида-колясочника. И потом ему предложили, значит, шанс, что есть шанс тебя вылечить, ты будешь ходить. Ну, там есть 15% вероятность того, что ты можешь умереть во время операции или не перенести ее, или там что-то еще, будет осложнение. И женщина его уговаривала не делать операцию. Типа, а как же я, все такое прочее. Короче, суть в том, что она вышла замуж за инвалида, и она боялась, что когда он станет ходить, то их отношения приведет конец. И она его прямо отговаривала не делать операцию. Если ты помнишь, в первом сезоне такая была история.
О, слушай, нет, не помню. Что-то, да, забыла эту серию. Да-да-да. Слушай, но здесь это уже, наверное, история, какая-то история этой женщины. То есть то значение, которое она приписывает вот этой ситуации, вот этой инвалидности, этой, вот этим особенностям, своей жизни, своей роли с этим мужчиной. То есть вот здесь же тут может быть страх, что если она делала ставку на спасательницу-сиделку, внутреннюю роль, а тут она из этой роли выйдет, и она могла бояться, что она будет не нужна. То есть, ну, если личность строится таким образом. Угу. То есть здесь может быть очень много смыслов, связанных вот с тем, что конкретный человек вот имел в виду.
Имеет ли значение, в каком возрасте человек потерял способность ходить? Как быстро адаптируется, ну, в зависимости от возраста?
Ну, понятно, что чем моложе человек, тем адаптация проходит более гибко, более быстро. И чем старше, тем человеку сложнее.
Угу. Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Сейчас я почитаю про комментарии, совсем забыл. У нас же комментарии тоже есть на самом-то деле. Вот как, что делать, собственно. Джаред Сэм пишет нам про олимпийский спорт и творчество. Ольга, люди с ограниченными возможностями бывают добиваются большего, чем неограниченные, только им себя надо принять. И дальше. Моя тетя, катаясь на лыжах, повредила позвоночник в 30 лет и прожила до 80 лет в инвалидном кресле. Не смогла родить детей, но у нее всегда был полный дом гостей, народу, Она долго проработала в архиве, каждый день утро начинала с зарядки и очень много читала.
Вот, да, пожалуйста. То есть это именно вот это событие, вот это ограничение не помешало человеку жить полноценную жизнь. При этом, да, я подозреваю, что ей приходилось переживать, проживать вот эти непростые состояния.
Да, спасибо. Так все-таки, да, если не говорить о красоте, а именно о физических недостатках, кому проще проживать, мужчинам или женщинам? Ну, ту же самую инвалидность колясочную.
Слушай, здесь зависит от личности. То есть вот здесь я бы не обобщала, потому что, ну, если говорить о адаптивных механизмах, то проще женщинам. Ну, то есть, и я знаю много примеров именно, когда женщины, ну, очень восстанавливались и продолжали, ну, продолжали жить и продолжали заниматься своим любимым делом. Из примеров я видела, что сложнее мужчинам.
Именно потому, что им труднее признать свою слабость,
немощь? Да, 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 немощь, беспомощность. Именно то, что идентичность мужчины связана с здоровьем, силой. Например, я вспоминаю вот даже своего папу, и я вдруг поняла, что он совершенно не мог ходить к врачу, к докторам. Это было признание, что он, ну, вот как-то, ну, вот, там неполноценный, что... И он очень переживал, когда он болел. То есть он, если он болел, то он сразу вот как-то напрягался и говорил, что ну как так-то, ну я же мужчина, я же там... Он еще спортом занимался, и поэтому было трудно.
Угу. Есть, случаются такие моменты, когда люди рождаются уже с какими-то, ну, да, скажем, не знаю, особенностями, да, человек может родиться без ног, например, ну, вот, сразу, да, он уже рождается, там, у него нет ступней, да, да, там, или нет ног полностью. Я увидел, краем был знаком с человеком, он родился полностью, у него не было ног от колен, от с рождения, то есть он таким родился, в принципе. И он другой жизни, ну, как бы не знает, да, он не знает, как это потерять, он ничего не терял в своей жизни, вообще ничего не терял, да, он, так, да, он таким родился, да. Но отношение людей было к нему как вот такой жалостный, как к инвалиду, потерявшему ноги, да. И он говорил, я вообще не понимаю, о чем они говорят, то есть я-то себя чувствую нормально, мне в кайф, мне хорошо, то есть, ну, как бы, да, что, я хожу, я даже в футбол играю на протезах, на своих периодически, ну, вот, ну, а ко мне отношение такое, как будто бы я ущербный какой-то там, не знаю, требующий особого ухода, ну, человек.
Ну, вот это вот, и вот это именно отношение, оно как раз может быть и продиктовано и сочувствием, и страхом, и какое-то вот, ну, вот свое такое, вот своя какая-то история, то, что человек транслирует.
Угу. Ну, мы должны как-то людей просвещать в этом смысле, то есть кто, конечно, этим вообще занимается, конечно, есть ли какие-то, не знаю, там, общественные программы, которые учат нас...
Но сейчас больше общественных программ, вот связанные, я была на конференции вот в университете имени Герцена, и там были доклады, связанные с восприятием психологической адаптации и к людям с особенностями, и людей с особенностями к другим людям. То есть здесь, да, такие программы есть.
Угу. Я просто сам делал еще, знаешь, лет, по-моему, 5 назад уже прошло достаточно много времени. Может быть, ты знаешь Алию Нарулину, да, которая, у нее нет, ну, она слепая, она не видит ничего. И у меня тогда Тимур краткое время учился в обычной государственной общеобразовательной школе. И мы сделали крутую вещь. Я привез Алию туда, в школу эту. И директор собрала всех учеников старших классов прямо во время уроков, в рекреации посадила их. А Илья рассказывала там, как вообще люди должны воспринимать слепых людей, что нужно делать и что не нужно делать по отношению к ним, да, вот как не нужно помогать им и как можно и нужно помогать. И она периодически путешествует по разным там классам, школам, там, колледжам и такие лекции дает. Но, насколько я понимаю, для слепых такие программы есть, вот, собственно, Алия Нарулина, да, делают, а для инвалидов, колясочников таких, допустим, программ нету. И у нас же даже и среда-то такая не особо инклюзивная, на самом деле, в этом смысле. То есть человек часто, да, не сможет... Да, да, да. Допустим, у нас вот магазин «Пятерочка» напротив, через дорогу есть, туда на коляске человек не въедет. Там очень узкий проход. Он не сможет
просто выехать. Да, нет, это вот об этом надо говорить. И здесь всегда, ну, где-то я прочитала фразу, что именно любовь к жителям города измеряется тем, насколько в нем удобно жить женщинам с маленькими детьми, с колясками, людям с особенностями, ну и пожилым людям. Угу. То есть это вот такой критерий, да.
Что мы можем делать, как окружающие люди, предположим, кто-то рядом с нами потерял эту способность ходить, и что мы там должны сделать? Опять же, ты же тоже, как ты говорила, да, окружающие тоже привыкают, они тоже немножко проживают эту ситуацию. Ты же тоже немножко такой растерянный становишься, ты не понимаешь, что делать там, да, что лучше сделать. Где-то пожалеть, а где-то не обратить внимания, где-то человека вообще, ну, скажем, не пытаться ему помочь, даже в той ситуации, где ему помощь нужна, как будто бы нужна, чтобы он сам справлялся. То есть, как бы мы растеряны, мы не знаем, что делать.
Но здесь очень зависит от контакта, от степени отношений, потому что, ну, вот даже там вспоминая себя, вот у меня был случай, когда у меня младшая дочь вот прыгнула неудачно с турника, и получился компрессионный перелом позвоночника. А там нужно вот 14 дней лежать, не вставать, лежать на такой растяжке. И вот, знаешь, там вчера мы еще гуляли, ходили по летнему городу, наслаждались там солнцем, а вот сегодня она уже мы в больнице, и 14 дней, потом долгая реабилитация, там корсеты, ну, то есть вообще другая жизнь. И я помню, когда я проходила вот эти все стадии, а я их проходила совершенно как в классическом варианте, ну, и я даже понаблюдала за этим, ну, как бы за собой, что вот, вот эта стадия пошла, вот эта стадия пошла, ну, то есть это было понятно, вот, то для меня на разных стадиях была поддержка совершенно разная. То есть на какой-то стадии это была именно, ну, физическая. То есть там мы приехали, да, я в таком, в общем, шоковом состоянии, и там другие мамы в палате, они просто, ну, вот, там подсказывали, что делать, там помогали как-то вот все организовать, там кто-то там что-то, кажется, ну, что-то принес, ну, там кофе принес, ну, то есть как-то вот, вот так вот. Угу. Ну и потом на разных стадиях уже там это было и сочувствие, и разговоры, кто-то там приходил, звонил, где-то мне хотелось наоборот одной побыть. Ну то есть это, ну вот очень нужно вот видеть этого человека, видеть в каком состоянии.
Угу. У меня была подруга детства, ну мы общаемся сейчас очень редко, но тем не менее в детстве мы дружили прям хорошо, и она сломала... или не сломала, короче, у нее была какая-то серьезная травма позвоночника, скорее всего, даже и перелом, и у нее в комнате врачи, там, техники, вот эти травматологи, у нее даже построили специальную конструкцию, такие какие-то балки были по периметру, да, и, да, она, да. И она год, Наташа, год висела, она не стояла, она как-то в специальном корсете, такой жестком, она год висела в воздухе, растянутая в этой конструкции, представляешь? Это же вообще кажется, то есть она не лежала, не сидела, она год висела в этой штуке. И это же вообще кошмар какой-то, наверное. И для нее, и для семьи, это было для мамы, там, для сестры. Это же нужно как-то и ухаживать, и поддерживать, и ты сам.
Конечно, вообще... да, это, ну, а да, и после компрессионного перелома, например, 3 месяца ребенку, а ребенку 4 года, нельзя сидеть. То есть, ну, совсем. И, ну, и вот к вопросу адаптации. Меня удивило, насколько моя дочь быстро адаптировалась, то есть насколько мы быстро адаптировались. То есть это было все равно очень удачное лето, мы везде ездили. Ну, вот была адаптация, что там именно в транспорте, что не, именно она не сидела.
Есть, я же помню, я же ее отвозил даже, по-моему, с больницы домой, она лежала
в... Да. И сначала это было, конечно, очень так тяжело это воспринималось, а потом я уже тоже привыкла, и мы уже там все организовали.
А, хорошо, спасибо. Куда может обратиться человек? Так, допустим, у него, если у него есть какие-то специальные службы для... Вот есть у нас кризисный центр для женщин, не знаю, там, для домашнего насилия. А есть какой-то специальный такой телефон доверия, куда можно позвонить инвалиду и конкретно ему сказать: ребята, я не хожу, и мне так плохо и больно, помогите мне.
Слушай, ну, здесь именно конкретно для инвалидов именно телефон доверия я не знаю, это можно посмотреть, это хороший вопрос. Но, например, в свое время, в конце 90-х, я работала на телефоне доверия для детей и подростков, и как раз именно люди с ограниченными возможностями, те, кто... не ходил. Они звонили. И они звонили и получали эту помощь. И я думаю, что здесь подойдет любой телефон доверия.
Спасибо большое, друзья. Осталось буквально 5 минут до конца эфира. Да, и помните, что у нас есть ссылка в описании для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Абсолютно любую тему. Если, допустим, у вас есть какой-то там знакомый, родственник, друг, товарищ, брат, сосед, который, вот, собственно, проживает, переживает свою инвалидность, вы легко можете ему невзначай подсунуть, сказать, ссылочку эту, предложить ему обратиться. Это совершенно бесплатно. На том конце провода находятся профессиональные психологи, которые могут вам, ну или вашим знакомым, друзьям, родственникам помочь преодолеть и начать преодолевать то горе, а это, конечно, горе естественное, на которое на них обрушилось, и, в общем, быть более полноценными. Слушай, у меня вопрос такой интересный тебе. Может быть, он не по теме абсолютно, и у нас осталось 4 минуты до конца эфира. Почему так много пожилых людей, которые ломают шейку бедра и теряют способность нормально ходить? Вот она ходила, бабочка, это бабочка или дедушка, ходила, все было хорошо. Даже она, может, с палочкой ходила, да, там, как еле-еле передвигалась, но тем не менее жила, там, и огородик у нее, и все прочее. Тут она ломает шейку бедра, лежит в кровати, и все. Она затухает буквально за считанные часы дней.
Слушай, ну здесь именно, мне кажется, не только с этой травмой связано. Я вспоминаю, например, своего дедушку, который очень был активный, он работал, он все делал, и он фактически умер после перелома руки. То есть он как-то вот сломал руку, он восстанавливался, и он тоже, ну вот то, что ты говоришь, затухал. И, в общем, интересно, что это происходило вот в деревне, и соседи окружающие говорили, что как будто он устал жить. И бывает, что именно пожилому человеку очень сложно и нужна поддержка для адаптации психологической. То есть, это разговор, это поддержка, это что-то, чтобы именно, ну вот, человек дальше хотел жить.
Спасибо. Нам только что прислали сообщение в комментарии про горячую линию для инвалидов, но тут же его удалили, я даже не успел посмотреть эту ссылочку.
Ну наверное, есть, значит, есть.
Наверное, что-то есть. И
да,
это хорошо.
Значит, смотрите, да, значит, такое есть, да, спасибо.
Джарри Сент пишет, уже 21 век, поэтому будет легче и легче, больше и больше возможностей. Да, наверное, а вот снова прислали. Я же рассказывал про то, что недавно я был в Казахстане, да, и я впервые в жизни, а для меня это шок, честно, шок. Я ехал за рулем, не за рулем я ехал в такси, а за рулем был глухой водитель.
Я тоже ехала, водитель. Я в Санкт-Петербурге у нас, ездила с такими водителями.
Слушай, я до сих пор не могу принять, то есть он отлично сдавил, все прочее. Ну вот, ну, во-первых, конечно же, мне не очень понятно было, был написан телефон для коммуникации с ним, типа, шлите смс-ки. Ну, тут водитель, во-первых, с кем-то по видео жестами разговаривал всю дорогу, хотя и хорошо нас дается. Ну, вот. Впрочем, и у нас тоже маршрутчики, да, периодически, так сказать, не жестами, а там всем разговаривают. Да. Но, тем не менее, я как водитель не очень понимаю, как можно быть эффективным за рулем, будучи неслышащим человеком, да, то есть ты не слышишь сигналов гудков, всего вот этого. Ну, вот. Понятно, что водитель коммуницирует не только гудками, но еще и там фарами дальнего света друг с другом. Но, тем не менее, для меня это, конечно, с одной стороны, это прикольно, что люди могут реализовываться таким образом. С другой стороны, мне было немножко стремновато, честно говоря.
Ну вот, но видишь, когда нет одного канала восприятия информации, то очень обостряются.
Это понятно, конечно, да. Вот, но, тем не менее, друзья, вот даже такая удивительная штука есть, когда человек, казалось бы, да, тоже вот он глухой, но, тем не менее, он может реализоваться как водитель такси. Оказывается, даже, а я этого не помню, в правилах дорожного движения написано что-то про водителей которые не слышат. Да, вот есть телефон доверия для инвалидов по вопросам доступности высшего образования и создания системы комплексной реабилитации. Но это не совсем то. Это, конечно, не психологическая помощь, но, тем не менее, друзья, есть телефон 8-800-737-7766, 8-800-737-7766, это, я так понимаю, государственная штука такая, где вы можете позвонить и, допустим, пожаловаться, что, допустим, вы инвалид или ваш родственник инвалид, а каких его как-то ограничивают в том, что он получает высшее образование, либо что-то как-то еще ущемляют вот, человеческие права. Спасибо большое, что были с нами сегодня. Вот такая непростая тема была.
Да.
про инвалидов, как им быть, если человек потерял способность ходить. Лайкай, репосты, продолжайте ставить. Всем пока, до встречи в прямых эфирах. Наталья Вячеславовна.
Пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.